В эфире радио «Эхо Кавказа».
На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси, Сухуми и Цхинвале, 9 часов вечера. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе: станет ли Крым частью России или будет признан Кремлем независимым государством, по примеру Южной Осетии и Абхазии? Что думают о возможности вступления в Россию в самопровозглашенной республике Абхазия? Как всегда, по вторникам рубрика «Картинки с выставки». Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии Любовь Бамматова.
В главных новостях: Виктор Янукович заявил, что остается единственным легитимным главой Украины. Премьер-министр Украины заявил, что на территории Крыма сейчас нет никакой легитимной власти и проведение референдума незаконно. Власти Крыма намерены национализировать стоящий в Севастополе украинский флот. Виктор Янукович заявил, что остается единственным легитимным главой Украины.
Хочу напомнить, что остаюсь не только единственным легитимным президентом Украины, но и верховным главнокомандующим. Я не прекращал своих полномочий досрочно. Я жив. Меня не отрешали от должности в порядке, предусмотренном Конституцией Украины.
Выступая во вторник в Ростове-на-Дону, Янукович выразил глубочайшую тревогу произошедшими изменениями на Украине. По его словам, в стране действует банда ультранационалистов и фашистов, которые захватывают органы власти не только в Киеве, но и на местах. Янукович объявил предстоящие на Украине президентские и всеобщие выборы нелегитимными. Он предупредил, что обязательно вернется в Киев, осталось недолго ждать. После отстранения от власти Янукович впервые выступил на публике в Ростове-на-Дону 28 февраля. Тогда он извинился перед украинским народом, рассказал подробности бегства с Украины, а также назвал себя законным президентом. Легитимным главой украинского государства считают Януковича и в Москве. Однако на прошлой неделе в ходе пресс-конференции президент Владимир Путин признал, что у Януковича нет фактической власти, ровно как и перспектив получения ее в будущем. Украинские власти обвиняют Януковича в организации умышленных убийств во время массовых акций протеста в Киеве, а также в призывах к свержению конституционного строя. На прошлой неделе Интерпол получил запрос от властей Украины на розыск и задержание Януковича. Премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что на территории Автономной Республики Крым сейчас нет никакой легитимной власти и проведения какого-либо референдума незаконно. Выступая во вторник в Верховной Раде Украины, Яценюк назвал правительство Крыма группировкой бандитов, которая захватила неконституционным образом власть и поддерживается российскими военными. Яценюк выразил готовность правительства Украины вести общенациональный политический диалог по Крыму, но не под дулами орудий. Во вторник Верховная Рада Украины потребовала от парламента Крыма пересмотреть решение о референдуме, поскольку оно противоречит Конституции страны. Рада подчеркнула, что обращение Верховного Совета Крыма к российским властям с просьбой о включении республики в состав России также противоречит Конституции, согласно которой автономия не имеет полномочий на внешнеполитическую деятельность. Верховная Рада также приняла обращение к Великобритании и США как гарантам безопасности Украины по Будапештскому меморандуму с призывом сохранить ее суверенитет и территориальную целостность. Депутаты призвали Россию, как подписавшую этот же документ, вывести войска с территории Украины и также гарантировать ее территориальную целостность.
Эхо Кавказа. Новости.
Власти Крыма намерены национализировать стоящий в Севастополе украинский флот. Об этом в интервью «Итартас» заявил пророссийский премьер-министр Автономной Республики Сергей Аксенов. По его словам, кораблям военно-морских сил Украины и «Черноморнефтегаза» закрыт выход из Севастополя. Украинские корабли никуда не выпустят, подчеркнул Аксенов. Список объектов для национализации будет уточняться и расширяться, добавил Аксенов. В частности, уже решено, что солнечные электростанции будут переданы на баланс Автономной Республики. При этом Аксенов пояснил, что частной собственности национализация не коснется. Накануне глава пророссийского правительства Крыма сообщил, что Автономная Республика планирует вступить в рублевую зону и оформить все компании в соответствии с российским законодательством. референдум по вопросам о вхождении Крыма в качестве субъекта в состав России и о восстановлении Конституции Крыма 92 года намечен на 16 марта. Министерство иностранных дел Украины вручило посольству России в Киеве ноту с требованием вывести с Украины десантные корабли Балтийского флота. Как передает Униан, об этом на брифинге сообщил во вторник директор Департамента информационной политики ведомства Евгений Перебынис. Во вторник же украинский МИД заявил, что в Крыму находится не менее 19 тысяч российских военнослужащих. В Японии 11 марта вспоминают 18 тысяч жертв землетрясения и цунами, обрушившегося 3 года назад на северо-восточное побережье Японии в регионе Тохоку. Император Японии Акихито возглавил памятные церемонии. Он, в частности, сказал:
«Нам следует всегда помнить об этой страшной катастрофе ради следующих поколений. Я надеюсь на то, что мы сумеем внушить им необходимость всегда чувствовать себя готовыми к чрезвычайным событиям и одновременно оставим им в наследство страну, в которой можно безопасно жить»,
сказал, выступая в Токио, император Японии. Стихийным бедствием были разрушены тысячи домов и дорог, выведены из строя линии связи. На атомной электростанции Фукусима повреждение реакторов привело к выбросу радиации в атмосферу и воду. В радиусе 30 километров вокруг АЭС население было эвакуировано. Эдвард Сноуден, бывший контрактник Агентства национальной безопасности США, получивший убежище в России, в понедельник впервые обратился к американской аудитории напрямую с помощью видеосвязи. Во время видеотрансляции, которая велась из секретного убежища в России, Сноуден в очередной раз объявил, что он решил придать гласности секретные программы электронного слежения Агентства национальной безопасности, потому что стал свидетелем масштабного нарушения Конституции США.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главной теме. Станет ли Крым частью России или будет признан Кремлем независимым государством, по примеру, Южной Осетии и Абхазии? В случае, если Москва решится на аннексию полуострова, не последует ли за ним присоединение к России самопровозглашенных республик? Ответы российских экспертов на эти вопросы в материале Мурата Гукимухова.
По мнению российского политолога Алексея Малашенко, среди российских и западных экспертов есть мнение, что Путин готов пойти на риски и присоединить Крым к России, а Запад, в свою очередь, может смириться с аннексией полуострова, как он смирился с признанием Южной Осетии и Абхазии. Малашенко считает, что подобные суждения небезосновательны. В американском обществе есть мнение, что Крым – это проблема не США, но России, Украины и Европы. В Европе, как бы ни критиковали Россию, все понимают, что Крым – это русская земля. По мнению Малашенко, ситуация может радикально измениться в худшую для России сторону, если она пойдет на целую серию присоединений. То есть, если за Крымом последуют Южная Осетия, Абхазия, Приднестровье, а там, глядишь, на повестку дня встанет и вопрос о Восточной Украине. Это все будет воспринято как тенденция, как возрождение, пусть в обрубленном виде, Советского Союза и возвращение к временам Холодной войны. Не случайно, подчеркивает Малашенко, в мире уже говорят о втором постсоветском этапе Холодной войны. Подобный сценарий маловероятен, крайне нежелателен, но не исключен, считает Алексей Малашенко.
Россия не Советский Союз. Да, у нас хреновая экономика. Да, инфляция. Да, инвестиции. Но вы не забывайте, что как бы к России не относиться, это вторая ядерная держава. И эта держава, если ее сильно обидеть, она может на очень многое рискнуть. Тем более при таком эмоциональном президенте. И движется он, с моей точки зрения, все-таки в прошлое. Что очень печально для всех. И для России, и для Америки, и для Крыма, и для всего постсоветского пространства, включая Южную Осетию.
Сегодня Крымский парламент принял декларацию о независимости Крыма. В документе указано, если на референдуме 16 марта будет принято решение о вхождении автономии в состав России, Крым после референдума будет объявлен независимым суверенным государством. Эта декларация, очевидно принятая по подсказке из Москвы, создает некую промежуточную стадию, дает России возможность, не теряя лица, отступить от аннексии Крыма и снизить градус напряженности вокруг полуострова. По мнению руководителя Центра политической информации Алексея Мухина, по итогам Крымского референдума, скорее всего, не произойдет каких-то решительных действий по присоединению полуострова к России или признанию его независимости. Но широкая политическая дискуссия вокруг этих вопросов гарантирована. Алексей Мухин считает, что Россия таким образом укрепляет свои переговорные позиции перед сложным процессом урегулирования отношений и выстраивания новой модели взаимодействия с официальным Киевом, который появится после президентских выборов 25 мая, говорит Алексей Мухин.
Я так понимаю, что российские власти, как и крымские власти, несмотря на решительные действия, так или иначе будут двигаться осторожно. Россия прекрасно понимает ответственность, которую возлагает в том числе на себя, и прекрасно оценивает те последствия, которые могут возникнуть из-за автоматического и бездумного присоединения. Тем не менее, пугаться агрессивных действий со стороны Запада либо Киева тоже не стоит.
Вполне понятно, что этот комплекс задач никоим образом не связан с перспективами Южной Осетии, говорит Алексей Мухин.
Что касается Южной Осетии в этой ситуации, то беспокоиться, в кавычках, им не стоит. Россия не будет ставить себя в сомнительное положение перед международным сообществом и постарается остаться в правовом поле. Я думаю, что инициативы Южной Осетии сейчас форсировать вхождение в состав России неуместны.
Алексей Малышенко подчеркивает, что на постсоветском пространстве есть еще много конфликтных или спорных территорий. Есть, например, Нагорный Карабах или Самарканд, город в Узбекистане с преимущественным таджикским населением. И много чего еще. Если России можно аннексировать территорию соседнего государства, то почему нельзя всем остальным? В этом смысле Малышенко сравнивает Крым с ящиком Пандоры, вокруг которого сейчас замерли в ожидании многие президенты постсоветских государств. Мурат Бухимухов специально для «Эхо Кавказа».
А мы продолжаем тему в прямом эфире. У нас на линии прямой связи из Москвы старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО МИД России, редактор аналитического портала «Россия-Грузия», экспертный диалог, политолог Николай Силаев. Николай, добрый вечер.
Добрый вечер.
Николай, сегодня парламент Крыма принял декларацию о независимости, а 6 марта на заседании Верховного Совета Крыма было принято принципиальное решение о вступлении автономии в состав Российской Федерации в качестве субъекта, и одновременно было объявлено о референдуме. Как вообще вот это все понять, вот сегодняшнее объявление о независимости, это какая-то такая юридическая процедура для вступления в Россию или шаг назад, планы как-то поменялись?
Сложно сказать. Я думаю, что это попытка создать несколько опций на будущее. С одной стороны, да, эта декларация есть. С другой стороны, уже утвержден вопрос референдума. А насколько я помню, в этом вопросе нет формулировки о статусе Крыма как независимого государства. Кроме того, возможно, в Крыму это расценивают как... один из юридических шагов по расторжению, по уходу из Украины.
Николай, а как вы считаете вообще?
Возможно, что это может быть, да. Да, возможно, как... это может быть оформлено таким образом, что Крым сначала становится независимым, а потом проводит референдум о том, присоединяться ли ему к России или присоединяться ему к Украине. Кстати, там есть такой вопрос.
Возможен ли вариант, что Крым остается самопровозглашенной республикой, поддержанной Россией де-факто, но не де-юре? Вообще вот такой вариант сегодня рассматривается?
Я думаю, и этот вариант может лежать на столе. Другое дело, что, на мой взгляд, это не то, к чему стремятся российские власти.
Николай, скажите, а вот вариант сегодня опять обсуждают вопрос вступления Южной Осетии и даже Абхазии в Россию. Как вы считаете, есть ли такие планы у России?
Я думаю, нет. Дело в том, что здесь есть одна довольно важная вещь. Крым в общественном мнении России воспринимается как своя земля. Не настолько остро, как это было, скажем, 20 лет назад, но все равно как своя. Южная Осетия в этом качестве не воспринимается, и Абхазия тоже не воспринимается в этом качестве. Так что я бы не стал ожидать каких-то изменений на юго-осетинском направлении. Мне кажется, что сейчас вообще в Кремле меньше всего заняты Южной Осетией.
То есть это такая ситуация локальная, да? Россия нацелилась на Крым, и это не будет иметь какого-то продолжения.
Я думаю, да. Мне скорее кажется, что это попытка поднять эту тему со стороны югоостинской элиты. А что касается Абхазии, она ведь никогда и не выражала желания войти в состав России.
Николай, а как вы...
Еще одна Северокавказская республика, зачем это надо?
А как вы вообще оцениваете реакцию Запада? Вот сегодня обсуждаются какие-то санкции, есть уже какие-то решения, но можно ли говорить о том, что Запад не смирился и собирается пойти на жесткое противостояние, если Россия будет отделять Крым от Украины и присоединять к себе в качестве какой-то части, легальной, нелегальной, де юре, де факто?
Я думаю, там тоже взвешивают ситуацию, взвешивают свою реакцию. Проблема-то в том, что, вы знаете, как довольно много говорили о том, что Путин считает действующих западных лидеров слабыми. И довольно много говорили, ну, и о сокращении американской внешнеполитической мощи, и о том, что Евросоюз так и не стал сильным в политическом отношении. Но это ведь имеет другую сторону. Оказалось, что та игра, которую предложил и западным лидерам, и Киеву Путин, ее никто не может поддержать. Никто не готов вступить в эту партию. А вопрос-то на самом деле не в Крыме. Вопрос в том, как будут обеспечиваться жизненные интересы России на Украине. А жизненные интересы, на мой взгляд, не в том, чтобы присоединить Крым, а в том, чтобы обеспечить там постоянное присутствие Черноморского флота со снятием имеющихся ограничений на его вооружение, на его численность и прочее. И с тем, чтобы русские регионы Украины оставались русскими. И как вот исключить этот, как с 2004 года ясно, как сделать так, чтобы Украина перестала быть источником кризиса в центре Европы? В принципе, в этом заинтересованы и ЕС, и Россия, и сама Украина, я думаю, даже Соединенные Штаты. Но проблема в том, что оказалось, что обсуждать это пока не с кем. Вот если появится кто-то, с кем можно это обсуждать, то я думаю, что может как-то измениться ситуация вокруг Крыма. Конечно, Москве не нужна, Москва совершенно не заинтересована в том, чтобы последовали какие-то экономические санкции, начался какой-то долгосрочный, длительный международный кризис вокруг Крыма. Но просто пока не проявлено как бы контрагентов.
Ну, насколько я знаю, сегодня Яценюк говорил, что он постоянно уже 5 дней пытается связаться с российским руководством, но у него это не получается, Николай.
А что он хочет предложить российскому руководству?
Ну, наверное, он что-то хочет предложить, если с ним не говорят. Ну, трудно обвинять Украину в том, что она не хочет, не стремится к диалогу.
Эта готовность к диалогу может быть проявлена в каких-то решениях. Ну, например, к чему сейчас развертывать давление, силовое давление на демонстрантов в Донецке? В данном случае ответом Украины и готовностью Украины к диалогу был арест Павла Губарева и были широкомасштабные военные учения. Такие военные учения, что даже по там, части российского медийного пространства пошла волна о будущей войне. Существуют еще способы донести что-то до России и сформулировать какую-то позицию в диалоге, помимо прямого звонка в Москву. Почему бы им, например, не отпустить Губарева?
Что ж,
он сделал ровно то же самое, что делали 21 февраля в Киеве. Ну и, как выяснилось, все равно у него не так уж много получилось. Нужны какие-то шаги, нужны какие-то политические решения. А смысл просто набрать номер и сказать, что мы тут демократы, а вы автократы, и поэтому мы там вас с вами дело иметь не будем и хотим немедленно интегрироваться в Евросоюз. Ну, а смысл? Зачем это делать?
Николай, а скажите, а какова роль смещенного президента Виктора Януковича? Сегодня была его конференция. Как вы считаете, каким образом он будет участвовать вот во всех этих процессах вокруг Украины?
Я думаю, что роль Януковича сводится к тому, чтобы оставаться символом и лишь символом законного течения дел, законной передачи власти на Украине. Я думаю, что Янукович — это козырь, который имеется у российских властей, и у козыря он ровно постольку, поскольку он не написал заявление своей отставки. Понятно, что его власть не существует, понятно, что его режим не существует, понятно, что у него не существует союзников и сторонников на Украине в количестве, отличном от статистической погрешности, но тем не менее он символически остается значим как олицетворение законного порядка передачи власти.
Что ж, спасибо, Николай. Да, к сожалению, у нас не осталось времени. Я напоминаю, у нас на прямой линии из Москвы был политолог Николай Силаев. Спасибо.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
А сейчас рубрика «Взгляд из». Сегодня из Тбилиси публицист Дмитрий Муниава также обращается к теме противостояния вокруг Украины. Текст читает Андрей Бабицкий.
Эрцгерцог уже в пути. Причины и следствия цепляются друг за друга, словно промасленные шестеренки. В недрах чудовищного своей логичности механизма медленно, но непреклонно начали раскручивать маховик самой что ни на есть великой войны. И тем, кто наблюдает сегодня за событиями в Крыму, искренне верит, что в последний момент политики остановятся, а дипломаты выстругают новые подпорки для угрожающей накренившейся системы безопасности, все чаще начинает казаться. Прежний мир исчезает на глазах, стремительно блекнет и растворяется в сумерках нового века за окном винтажного поезда, неотвратимо увозящего эрцгерцога из пункта Альфа в пункт Омега. Не исключено это предчувствие того, что украинский кризис изменит очень много, если не все в мире, которому, как и 100 лет назад, придется дорого заплатить за неумение и нежелание реагировать на новые, с трудом осознаваемые высоты. Украинская проблема и нарастающее противостояние с Западом делают неизбежной мобилизацию в России. Не только и, возможно, не столько военную или экономическую, но и психологическую, и, если угодно, мировоззренческую. Эта мобилизация, вероятно, коренным образом изменит внутреннюю и внешнюю политику этой страны, весь ее уклад. Нельзя исключать, что мобилизационный процесс пройдет под более привлекательным идеологическим знаменем, чем какое-нибудь унылое новое особнячество. Как говорил главный герой романа Василия Аксенова «Остров Крым», кто знает, быть может, Крым и будет электронным зажиганием для русского мотора. Единственный возможный ответ на мобилизацию Востока – мобилизация Запада. Ну а дальше все как положено – слово за слово, око за око и ухо за ухо. Особенно страстно эти перспективы сегодня обсуждаются в малых странах пограничья, таких как Грузия, на которых этот дивный новый мир оттопчется по полной. И, к слову, мобилизация – это война. Глобальная, многомиллионная, неудовлетворенная толпа, подсевшая на новости из Киева и Симферополя, как на тяжелые наркотики, превратилась в определяющий фактор, который заставляет политиков проявлять неуступчивость и лихорадочно чертить красные линии на украинском черноземе. И это не карибский кризис при всем его безумии, где обе стороны вполне контролировали свои силы, практически исключив случайность. Слишком много не вполне адекватных и неуправляемых ответственными игроками групп с разными направленными интересами, которые могут, более того, страстно хотят нажать на спусковой крючок, как те милые мальчики в Сараево. Бац-бац, и понеслась душа в рай. Слишком просто и безответственно выбрать для себя сторону конфликта и работать на ее безусловную победу или даже сходить на Чангарскую гать с музыкой по следам генерала Хлудова. Это уже не игрушки, а опасность большой войны, которая может показаться кому-то приемлемым выходом из экономического, идеологического или попросту личностного кризиса. Вероятно, лучше одуматься и в меру скромных сил посодействовать деэскалации, отдавая себе отчет о том, что в обозримом будущем ни одной из сторон не удастся достичь желаемого в полном объеме. А значит, компромиссы и переговоры, способствовать которым может каждый человек в любой стране, постоянно напоминая политикам, на что способны разъяренные люди доброй воли, когда им угрожает новая бойня в Европе или хотя бы холодная война. Это время осторожных шагов и малых, очень конкретных дел, напоминающих скупые движения специалистов по разминированию. Ему нужны не только мастодонты дипломатии, но и журналисты, эксперты, блогеры, расслышавшие сквозь привычный шум помех информационного поля новый зловещий ритм, похожий на перестук колес поезда, мчащегося в Сараево, вслед за которым летит «Великая ночь».
Это был «Взгляд из Тбилиси» публициста Дмитрия Муниава. Текст читал Андрей Бабицкий. В Абхазии тема возможного вступления самопровозглашенной республики в состав России вызывает разную реакцию, рассказывает Виталий Шария.
21 марта депутаты Госдумы РФ рассмотрят предложение фракции «Справедливой России» дополнить закон о порядке принятия в состав Федерации новых субъектов положениями, которые упростят эту процедуру. И в СМИ, и в соцсетях уже закрутилась дискуссия вокруг предположения, высказанного в российских СМИ, о возможном вхождении в состав Российской Федерации и Абхазии. Сам являюсь убежденным сторонником независимости республики, я в то же время не собираюсь сейчас рвать, как говорится, тельняшку на груди с криками «как можно», «никогда». Все нуждается в спокойном и аргументированном обсуждении. Начну с истории вопроса настроения иридентизма, разновидность сепаратизма, при которой стремятся к отделению от одного государства с целью вхождения в другое, были распространены в Абхазии и в довоенные, и военные, и первые послевоенные годы. Но постепенно идея независимости укоренилась и стала доминирующей, той самой, о которой еще в 1991 году известный абхазский политический деятель Зураб Аджба говорил как об оптимальной для сохранения национальной идентичности. На одном из абхазских интернет-форумов кто-то на днях после сообщения об инициативе справедливороссов рассуждал, что проведи сейчас у нас в Абхазии референдум, подавляющее большинство армян, русских, высказалось бы за вхождение в РФ, и старшее поколение абхазов тоже. С ним активно заспорили. Я тоже полагаю, что проведи сейчас опрос на сухумских улицах, и многие поддержали бы эту идею. Но проблема в том, что люди очень часто не умеют предвидеть суммарных результатов того или иного решения, думать хотя бы на 2-3 хода вперед, и живут в плену мифов и стереотипов мышления. Естественно, приходит мысль о том, что зарплаты вырастут до уровня российских, что семьи начнут получать материнский капитал и так далее. Но вместе с тем к людям приходят и иллюзии, что после этого все у нас наладится. Но пример северокавказских республик хорошо показывает, что Москве приходится серьезно считаться и возиться там с национальными элитами. Регионы же остаются бедными и дотационными. А вот что наверняка принесло бы пресловутое вхождение, так это новые проблемы. Скажем, сейчас очень остро стоит вопрос сохранения абхазского языка, но винить тут остается только самих себя. Войди же мы в состав России, та же самая ситуация рассматривалась бы многими в политической плоскости, русификация. Неизбежным было бы и изменение этнодемографического баланса. Чего так опасаются абхазы? Словом, не дай бог даже заикаться о проведении подобного референдума. Уже само это проведение, думается, поставило бы Абхазию на грань гражданской войны. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
А мы продолжаем тему в нашей традиционной рубрике «Голоса» с жителями Сухуми. Беседовал наш корреспондент Анаит Гагарян.
Как вы считаете, стоит ли Абхазии рассматривать возможность вхождения в состав России?
Ну, это как политики решат наши. Потому что здесь такой вопрос еще, присоединяться, не присоединяться. Есть людей, которые хотят в России, кто-то хоть не хочет в России. Такие тоже есть.
Вы сами как считаете?
Я думаю, что как на Украине поведется, так и дальше будет. Вполне возможно, это вариант. Толик меня зовут.
Да, я считаю, что по-другому мы и не можем выжить. Сами по себе мы ничего не можем. Я не вижу, чтобы наши государства или народ делали какие-то реально осознанные выборы, и чтобы это шло как-то на благо нашей стране. Я считаю, что присоединение к России – это единственная вообще возможность нам остаться живых.
Наверное, нет. Хочется с Россией, но не совсем полностью. Тогда мы не сохранимся совершенно, боюсь. Лучше быть самостоятельным, если мы сможем. Когда безвыходное положение, тогда приходится. Ну, не хочется.
С чем связаны ваши опасения?
Ну, мы растворимся просто, нас маленькая информация и все. А так мы как-то еще сохранимся. Только поэтому. Ничего личного. Рима.
Всегда стоило. А что нам отдельно не выжимы? Все равно надо войти в состав России. Россия под крылом возьмет, и это мы благодарны будем. Если возьмет. Славик дочья. Во время войны воевавший в составе «Скорпион» батальон.
Да. Можно было даже раньше этот вопрос ставить. Всему надо свое время. Время приходит. Да, писать на нашей жизни, для нашего будущего. Язык у нас никто не отнимет. Школы наши никто не отнимет. У нас все будет напрасно. Некоторые боятся, что мы растворимся где-то. Неправда. Мы не растворимся. Мы еще лучше будем. И языки, и все. Пусть никто не боится. И я советую всем. Всем советую. Я всегда это мечтала. Личная. Мне 66 лет. Я всю свою сознательную мечтала быть в составе России. И всем советую референдум провести и быть там. Валентина.
Ну нет, конечно, это уже давно обсудили. За это уже воевали, за это уже выиграли войну. И референдум был, все было. И люди, народ уже давно определился, зачем этот вопрос вообще поднимать. Инна Хаджимба.
Анна Игнугарян, Абхазия Сухум для Эхо Кавказа.
Тбилиси, Сухуми и Цхинвали, 21 час 30 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Бамматова.
Актуальность женевских дискуссий по безопасности в Закавказье сохранится до достижения прочных гарантий безопасности в регионе. Об этом в ходе встречи с сопредседателями женевских дискуссий от ОБСЕ, ООН и ЕС, прибывшими в Цхинвали, заявил полпред главы самопровозглашенной Республики Южная Осетия по вопросам постконфликтного урегулирования Мурат Джоев. Он подчеркнул, что несмотря на продолжительный процесс дискуссий в Женеве, их значимость не снижается. Пока мы не увидим прочных гарантий безопасности и не обеспечим народу Южной Осетии уверенность в том, что события августа 2008 года не повторятся. Актуальность женевских дискуссий сохраняется, заявил Джоев, передает ИА Регнум. Главной задачей, по словам Джоева, является подготовка юридически обязывающих документов о неприменении силы сторонами. Полпред выразил надежду на то, что на 27-м раунде, запланированном на конец марта, удастся достичь положительных результатов не только в вопросах безопасности, но и в решении тесно связанных с ними гуманитарных проблем. Встреча первого замминистра иностранных дел России Григория Карасина и спецпредставителя премьер-министра Грузии Зураба Абадшидзе вновь откладывается, сообщили в пресс-службе главы грузинского правительства. Сегодня между Абашидзе и Карасином состоялся телефонный разговор. Достигнуто соглашение провести запланированную на 14 марта встречу в рамках грузинско-российского диалога в ближайшие несколько недель. Дата встречи будет уточнена. В ходе разговора была подчеркнута важность продолжения грузино-российского диалога, цитируя сообщение «Грузия онлайн». Ранее сообщалось, что первоначально планировалось провести встречу 5 марта, однако позднее она была перенесена на 14 марта. На пресс-конференции, проведенной в рамках проекта «Открытое управление», министр юстиции Грузии опровергла распространенную СМИ информацию о том, что планирует уйти с должности.
Новости представила Любовь Бамматова.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Завтра бывший мэр Тбилиси Гигиу Гулава может быть взят под стражу. С соответствующим ходатайством в суд намерена обратиться прокуратура Грузии. В ведомстве заявляют, что Гулава отказался явиться на допрос и таким образом нарушил условия судебного постановления, согласно которому он в период предварительного следствия мог оставаться на свободе. Тему продолжит Олеся Вартанян.
Сегодня рано утром Гигиу Гулава вернулся в Тбилиси. Всю прошлую неделю он провел в ирландской столице. Там на ежегодном саммите самого крупного западного политического объединения Европейской народной партии он вместе с Михаилом Саакашвили представлял национальное движение. Вскоре после отъезда у Гулава из Тбилиси его адвокаты получили письмо из прокуратуры. В нем сообщалось, что их подзащитный не явился в назначенный день и час на допрос. Тем самым он нарушил условия судебного решения, в соответствии с которым он был выпущен под залог. Поэтому прокуратура вынуждена будет выступить с ходатайством об изменении меры пресечения для Угулава с залога на взятие под стражу. Соответствующая просьба будет оглашена в зале суда завтра утром. Угулава почти уверен, что решение об его аресте фактически уже принято, осталось только его оформить. В аэропорту он заявил журналистам, что попытка в очередной раз взять его в клещи инспирирована окружением премьер-министра. Мол, Иракли Гарибашвили надоело терпеть, как Угулава чуть ли не каждый день на телеэкранах вскрывает коррупционные схемы нынешнего правительства.
Попытаются ли они утяжелить мою вину или потребуют моего ареста, все это не важно. Не будет меня, появится еще 10 человек, которые будут говорить то же самое. Лучше бы Иванишвили с Гарибашвили потрудились дать объяснение тем проблемам, которые накопились в стране.
Сказал Угулава. Он далеко не единственный политик из стана оппозиции, неустанно обвиняющий действующие власти в непотизме. Несмотря на это, его адвокаты считают, что его случай особый, и в действиях прокуратуры явно просматривается политическая подоплека. По словам одного из адвокатов, Гизо Угулава, в прокуратуре хорошо знали, что его клиент на несколько дней выезжает из Грузии. Об этом Угулава заранее предупредил судью на очередных слушаниях по его делу. В зале заседания в тот момент, как утверждает адвокат, находились и представители стороны обвинения. Однако протеста с их стороны тогда не последовало. К тому же запрета на поездки за рубеж в постановлении о праве находиться на свободе под залог у Угулава нет.
Так что его поездка не была для них новостью. Но они как раз в день его отъезда в 10 часов вечера звонят адвокату и просят, чтобы в 3 часа следующего дня обвиняемый явился на допрос. За это время ни один человек прилететь обратно не в состоянии. Это же очевидно. Это просто повод для того, чтобы потом ходатайствовать в суде о смене меры пресечения на время судебного разбирательства,
сказал адвокат. Если учесть, что Угулава собирался возглавить список кандидатов национального движения в Тбилисское городское собрание, его арест может стать большим скандалом. В грузинской мечте сегодня заявили, что готовы объясниться с зарубежными партнерами оппозиции, если это вдруг понадобится. Поднимать шум на Западе – один из наиболее действенных политических инструментов из ассортимента националов. Для этого они и участвуют в разнообразных саммитах за рубежом, считают в правящей партии. Обвинения со стороны заинтересованных политических субъектов из Европы не могут заставить правительство остановить процесс восстановления справедливости, говорит лидер парламентской фракции «Грузинская мечта» Георгий Вольский.
Я не сторонник задержаний, тем более в предвыборный период. Но с другой стороны, я буду выступать против того, чтобы в стране царил беспредел, а оппозиция по поводу каждого события заявляла, что это политическое преследование.
Сказал депутат. Осенью прошлого года в преддверии выборов президента страны правительство объявило мораторий на аресты и допросы представителей оппозиции. Это позволило избежать упреков со стороны, что власть расправляется со своими оппонентами. Георгий Вольский сообщил, что на время нынешней предвыборной кампании правительство к мораторию прибегать не станет. Олеся Вартанян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Сегодня в Сухуми лидер партии экономического развития Абхазии Беслан Будба презентовал членам Координационного совета партии общественных организаций проект «Концепция экономического развития самопровозглашенной республики». На заседании Координационного совета побывала наш корреспондент Елена Заводская.
Концепция экономического развития состоит из трех частей. Первая часть касается приоритетов в развитии регионов Абхазии и их взаимодействия. Вторая часть – работы конкретных отраслей и министерств. И третья – методов эффективного хозяйствования. Сегодня Беслан Будба остановился на первой части концепции и начал с Западной Абхазии.
Западная часть – Гагрский район и 11 сел Гагрского района. Они на самом деле находятся на границе с Россией. Это будет курортная зона с элитным курортом Пицунда. Основополагающие векторы направления мы все равно делаем, от этого в нашей стране никуда не уйдешь. Это туризм и сельское хозяйство. И этот регион должен сотрудничать с Большим Сочи. Гудаутский район, можно было бы Гудауту сделать столицей туристического центра. В нашей стране есть два ущелья. Зыбское ущелье и Кудорское ущелье. В этих ущельях легко создать зимний туризм.
Беслан Будба сказал о том, что не обладает информацией о том, как эти два ущелья в данный момент вписываются в экономику Абхазии. Там, по его мнению, нужно развивать коттеджное строительство, создавать животноводческие фермы, выращивать овощи и фрукты. Затем он перешел к судьбе столицы и восточных районов.
Сухум это политический, культурный и экономический центр. И здесь в экономическом плане можно развивать все, но не нагружать всеми предприятиями. Самая важная часть в Гунрюпском районе – аэропорт, который до сих пор не работает. Капитализация нашей страны поднимется на 20-30%, если будет открыт аэропорт. А Чимчира и Ачимчирский район с 20 селами в нашем проекте должна быть свободная экономическая зона со своим портом. Стержнем нашего проекта является новый инновационный город. Люди сегодня заканчивают институт и не видят свои перспективы. Мы считаем, что Хлорчал может стать производственной площадкой для этого инновационного города. Гальский район мы оставляем как сельскохозяйственную часть, как место, где можно выращивать все для переброски в Ачимчирский район, в другие регионы, где мы создадим производство по переработке.
Участника встречи интересовало отношение Беслана-Будба к идее национальной валюты, к развитию финансовой сферы. Они спрашивали, нужна ли Абхазии дорога, соединяющая ее с Северным Кавказом, и возможно ли наладить взаимодействие с исполнительной властью для реализации планов. По поводу национальной валюты Беслан-Будба сообщил, что подписано соглашение между Абхазией и Россией, по которому Абхазия не может вводить собственную денежную единицу еще 5 лет. Однако он считает, что вводить ее необходимо. В противном случае мы не работаем на себя. Беслан-Будба не является сторонником строительства дороги с Северного Кавказа в Абхазию, так как это может привести, по его мнению, к этнической конкуренции. По поводу возможности взаимодействия с властью он высказался очень скептически. Никакие попытки начать диалог президент не поддерживает. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Сегодня президент Национального банка Грузии Георгий Кадагидзе огласил итоги исследования, проведенного по заказу Нацбанка независимым аудиторским агентством КПМГ. По словам главного банкира страны, исследование продемонстрировало, что в Грузии на сегодняшний день действуют самые низкие процентные ставки по кредитам на Южном Кавказе. С результатами работы аудиторов ознакомился наш специальный корреспондент Ираклий Орагвелидзе.
Презентуя исследование, Георгий Кадагидзе был явно доволен ему результатами. По словам банкира, после анализа данных по 6 странам – Грузии, Азербайджану, Армении, Польше, Сербии и Казахстану – всем стало предельно ясно, что разговоры, будто бы в Грузии самые высокие ставки по кредитам, лишены малейших оснований.
У Грузии процентные ставки по кредитам ниже, чем в Казахстане, Армении, Азербайджане и Сербии, однако значительно выше, чем в Польше. Банковский сектор является абсолютным чемпионом по количеству инвестиций и локомотивом грузинской экономики.
Если отдавание КПМГ, о котором Кадагидзе поведал столь восторженной тональности, состоит из нескольких частей, аудиторы собрали данные по разным видам кредитования в каждой из стран и вычислили причину реального процента, который приходится платить гражданам. То есть, говоря языком экономики, вычислили эффективную ставку по кредитам. Несмотря на победные реляции Георгия Кадагидзе, далеко не во всех номинациях Грузия занимает первое место среди стран Южного Кавказа, не говоря уже об общем рейтинге. Например, самая низкая эффективная ставка по ипотеке в национальной валюте у Банков Азербайджана – 12,4%. Далее следует Казахстан – 13,4%. И только потом Грузия со своими 16,2%. У Армении самый высокий показатель по этому виду кредита в регионе – 18,2%. Лидируют грузинские банки в сфере потребительства потребительского кредитования под залог имущества. Здесь расклад таков. В Грузии фиктивная ставка составляет 19,2%, в Азербайджане 21,7%, в Армении 29,3%. Однако в Польше и Казахстане ставки по потребительским кредитам ниже, чем в Грузии. Однако в области одного из наиболее популярных видов кредитования посредством кредитных карт у Грузии самые высокие процентные ставки, говорит президент Ассоциации банков Грузии Зураб Гвасалия.
У нас одни из лучших показателей в регионе, однако наблюдается серьезное отставание в кредитовании с помощью кредитных карт, а оно, между тем, является самым удобным и потому наиболее востребованным у населения.
53,8% годовых просят грузинские банкиры за снятие наличных в банкомате. В других странах банки тоже не поощряют получение наличных с кредитных счетов, но ставки по такому кредитованию не превышают обычно 30%. Весьма критически расценила результаты исследования КПМГ банковский эксперт Лия Элиава. Она сомневается в достоверности данных, полученных аудиторами, и указывает на факторы, которые ими не были учтены.
Могу с уверенностью сказать, что в Грузии самые высокие кредитные ставки в регионе. Это показатели развивающихся стран. Несмотря на декларированные 12-18%, реальная ставка кредитования держится на уровне 26-28%. Что же касается МФО, организации по микрофинансированию, количество которой в Грузии достигло 70, то они работают по ставкам от 3-5% в месяц, то есть там доходит до 60% годовых. Такое положение разрушает экономику и доводит народ до нищеты.
Слова Ильява, к сожалению, подтверждает статистика реестра должников. Если за 2012 год в списке значилось 74 тысячи человек, то в феврале этого года количество невыполнивших обязательств по обслуживанию кредита превысило 113 тысяч человек. Доля микрофинансовых организаций на рынке также весьма существенна. Несмотря на заоблачные кредиты, в прошлом году МФО выдали кредитов на 500 миллионов лари. Скорее всего, составляя свое исследование, аудиторы КПМГ ориентировались на данные из крупных банков, для получения кредитов которых заемщики должны проходить проверку по весьма жестким критериям. Например, они должны быть официально трудоустроены или иметь доходы определенного уровня. Однако большинство грузинских заемщиков этим критериям не отвечают, и поэтому они вынуждены обратиться в МФО.
Рассказывал Ираклио Рагвелидзе. А сейчас рубрика «Читаем прессу». Сегодня вторник. Очередь обзора грузинской прессы, которую для вас подготовила Мзия Парисишвили.
Грузинские СМИ активно обсуждают заявление бывшего министра обороны Ираклия Окруашвили о желании вернуться в политику. Он намерен баллотироваться в меры города Гори. О шансах Окруашвили пишет газета «Ахали Таупа». Журналист Шурена Марсагишвили отмечает, что скандально известный чиновник правительства Саакашвили игнорирует колкости со стороны бывших соратников, но в то же время весьма энергично критикует действующую власть.
В свое время его имя изъяли из списка политзаключенных, а теперь Окруашвили убежден, что парламент специально добавил новую норму в избирательный кодекс, которая не дает ему возможности участвовать в выборах в органы местного самоуправления.
Пишет автор статьи, согласно избирательному законодательству, на должность мэра может претендовать гражданин страны, последние два года проживавший в Грузии. Окруашвили утверждает, что законодатели утвердили ценз оседлости только для того, чтобы лишить его возможности участвовать в выборах. Из-за противостояния с экс-президентом Михаилом Саакашвили Окруашвили последние годы проживал в Париже. Обвинения со стороны бывшего министра обороны вызывают раздражение у членов коалиции «Грузинская мечта», отмечает автор статьи. Представители парламентского большинства упрекают Окруашвили в том, что он без зазрения совести действует методами, позаимствованными у бывшей власти. Депутат Зветко Чантирадзе напоминает, что Окруашвили является едва ли не самым последовательным ястребом в команде Саакашвили.
Все помнят, как он внедрял в стране террор, организовывал аресты в прямом эфире, как он, придя к власти, стал отнимать у людей бизнес, как он прекрасно уживался в команде Саакашвили, пока сам не захотел стать президентом. Этого и не простил ему Миша.
Цитирует слова Квачантирадзе газета «Ахали Таоба». Журналист еженедельной газеты «Квирис Палитра» Мераб Метравели в авторской колонке задается вопросом об уроках украинского кризиса. Анализируя события в Крыму, Метравели выражает несогласие с расхожей точки зрения, что в 2008 году Запад опоздал с реакцией на агрессию России в отношении Грузии.
Не Запад опоздал, а Миша не дал времени. Как только провокации со стороны России участились, и она стала тайком перебрасывать войска, Саакашвили, не задумываясь, моментально предпринял ответные действия. Что, Украина менее самолюбивая страна, чем Грузия? Что, раньше не бомбили грузинские села, но штурмом Нацхинвали ведь не шли?
Пишет Мераб Метравели. Автор обращает внимание на поведение яростных сторонников нацдвижения и грузинской мечты, мишистов и ненавистников Миши. Первые считают, что в каждом критикующем Мишу человеке притаился Путин. Если не их сторонник, значит враг. Вторые во всех бедах винят нацдвижение и Мишу. Журналист вспоминает и православных фундаменталистов, которые считают, что в новых ID-карточках с электронным чипом прячется дьявол. Журнал «Табула» также пишет о противниках новых удостоверений личности, которые обратились в парламент с требованием выдать им альтернативные документы. Некоторые депутаты от правящей коалиции «Грузинская мечта» согласились рассмотреть этот вопрос. Впрочем, министр юстиции Теодзу Лукьяни напомнила, что государство, а не отдельные группы граждан, должны решать, какие документы действительны. Журнал «Табула» цитирует саркастическое замечание Цулукьяни в адрес депутата от большинства Гедевана Попхадзе.
Кроме Попхадзе, мы все сошлись во мнении, что в новых электронных удостоверениях никто и ничто не сидит. Поэтому я хочу снова его спросить, кто сидит в ID-карточке?
Пишет журнал «Табула». Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Акция протеста пожарных и спасателей, обвиняющих руководство службы по чрезвычайным ситуациям, нарушение их прав, переместилась к зданию мэрии Тбилиси. Бастующие, которые обвиняют городские власти в бездействии, требуют отстранения от должности главы ведомства Тэмура Георгадзе. Подробности в сюжете Серго Бригвадзе.
Я один из рядовых пожарных, которых Тэмур Георгадзе заставлял работать на своих участках, прокричал в рупор сотрудник службы по чрезвычайным ситуациям. В этот момент около 15 пожарных и спасателей, собравшихся возле здания Тбилисского муниципалитета, подняли транспаранты с надписями «Мэрия защищает своих коррумпированных чиновников. Требуем отстранения от должности главы службы по чрезвычайным ситуациям Тэмура Георгадзе». Некоторые прохожие задерживали шаг или останавливались на несколько секунд, чтобы понять, что происходит. Многие из них пожимали плечами, дескать, при чем тут мэрия, и продолжали свой путь дальше. Такое безразличие со стороны горожан – очень характерная реакция, сказал мне один из участников акции Георгий Георгадзе. Он и другие протестующие утром разбили три палатки напротив здания Тбилисской мэрии. Пожарные спасатели заявили, что ежедневно будут организовывать коридор позора для сотрудников муниципалитета, пока мэрия не выполнит их требования. Восстановить в должности уволенных сотрудников, соблюдать нормы безопасности во время работы и уволить главу службы.
Тэмур Георгадзе – коррумпированный чиновник. Он присваивал денежные премии, перечисленные на счета сотрудников службы, заставлял работать на своих дачных участках, увольнял людей только за то, что они придерживаются иных политических взглядов.
За 17 дней голодовки из 50 ее участников трое вынуждены были обратиться к медикам за помощью. Через месяц после начала голодовки в службе по чрезвычайным ситуациям сообщили о готовности создать рабочую группу, в которую войдут представители мэрии, Тбилиси и профсоюза. Она будет контролировать деятельность руководства службы и защищать интересы сотрудников.
Мы готовы восстановить в должности уволенных по своему желанию сотрудников, если они сдадут нормативы по физической подготовке. А те, кто был уволен за нарушение в ходе работы, могут обратиться в суд, и в случае удовлетворения исков они будут восстановлены в должности.
Говорит заместитель главы службы по чрезвычайным ситуациям Коба Брегвадзе. При этом руководство ведомства берет на себя обязательство не обжаловать решение суда. С исками в суд уже обратились несколько уволенных сотрудников, но их рассмотрение затягивается. А в это время оставшиеся без работы люди не знают, как кормить свои семьи, рассказал мне участник акции протеста Автоме Грелишвили. Прокуратура тоже игнорирует их жалобы, хотя бастующие представили доказательства того, что Тэмур Георгадзе вынужден вынудил многих сотрудников написать заявление об уходе с работы по собственному желанию. Пожарные приветствуют создание рабочей группы, но от главного требования отстранения от должности начальника службы по чрезвычайным ситуациям отказываться не намерены, даже при самом благоприятном повороте событий. Коба Брыгвадзе предупредил, этот вопрос не будет даже рассматриваться. Серго Брыгвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Кавказский перекресток» – программа, в которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди различных, зачастую противоположных взглядов. Голоса из Еревана, Баку, Тбилиси в репортажах и интервью, дискуссиях за круглым столом. В нашем эфире нет места границам, разделяющим людей. «Кавказский перекресток» – каждое воскресенье на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». «Кавказа».
И продолжает нашу программу традиционная вторничная рубрика «Картинки с выставки».
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись. События культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
Чтобы увидеть эти сокровища, надо запастись терпением. Но все же теперь это возможно. Государственный музей Востока впервые открыл для широкой публики возможность посещать так называемую «золотую кладовую». Ранее доступ в спецхран с древними сокровищами имел ограниченный круг ученых и VIP-персон. Правда, и теперь попасть в кладовую будет очень непросто. Зато это не временная выставка, а постоянно действующий проект музея, рассказывает Лиля Пальвелева.
У многих музеев, и крупных столичных, и более скромных региональных, есть свои золотые кладовые, где хранятся особо ценные произведения ювелирного искусства. Кое-что из глубин кладовых порой вынимается для показа на выставках, но в силу разных, в том числе политических причин, связанных с проблемой перемещенных ценностей, к примеру, многие вещи десятилетиями не видят свет Божий. Вспомним, как долго мы ждали показа так называемого «золота Шлимана» в Музее изобразительных искусств. Впрочем, в последние годы такой порядок стал меняться. Один из самых впечатляющих примеров, пользующийся неубывающим успехом постоянной экспозиции исторического музея «Золото, металл богов и царь металлов», было настоящей сенсацией, когда в 2007 году вдруг открылась эта сияющая внутри черных бархатных залов выставка. Чаще всего золотые кладовые накапливаются музеями подолгу. В их основе нередко оказываются старинные собрания. Однако сокровищница Музея Востока возникла не слишком давно. Слово замдиректора этого музея Тиграну Мкртычеву.
Формированием этой коллекции связано создание в нашем музее в 1981 году отдела истории материальной культуры древнего искусства, так называемого отдела археологии. С созданием этого отдела начались достаточно интенсивные археологические работы на Северном Кавказе, и в результате этих работ у нас была сформирована очень интересная коллекция, которая составила основу вот этой самой особой кладовой.
То есть все эти вещи найдены сотрудниками музея. Они вот поступили не откуда-то, а это ваши находки.
Там есть некоторое количество, которое нам передали наши коллеги из других институций, но большая часть – это все-таки находки сотрудников нашего музея. Наша особая кладовая условно может быть разделена на 4 хронологических части. Это так называемый скифский период, который датируется 6-5 по 4 век до нашей эры. Это так называемый сарматский период, который датируется с 3 века до нашей эры по 3 век нашей эры. Затем есть некоторые вещи, которые выделяются в период, связанный с таким очень известным в истории событием, как переселение, великое переселение народов. Это у нас примерно 5 век. И четвертая часть хронологически, она относится к раннему и развитому средневековью с 8 по 14 века. Это самые разнообразные вещи. Ритуальные атрибуты, ритуальная посуда, античные импорты, вооружение дорогое. Это ювелирные украшения, поясные наборы, стекло, драгоценное стекло. То есть очень широкий спектр.
Говорит Тигран Макертычев. Лиля Пальвельва, Радио Свобода, Москва.
Вы слушали рубрику «Картинки с выставки».
Картинки с выставки.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Главный редактор Андрей Бабицкий. А с вами был Демис Паландов. Всего доброго. До завтра.